Глава 33. Повествующая о том, как последователи ложного учения ввели в заблуждение танского монаха и как высшие небесные силы помогли паломникам избавиться от гибели. Итак, дух доставил Джубадзе в пещеру. «Дорогой брат, одного поймали», — сказал он своему начальнику. «Тащите его сюда, я посмотрю», — отвечал тот. «Да вот он, видите?» «На сей раз ты ошибся, дорогой брат», — молвил старший дух. «От этого монаха никакого толку не будет». «Господин», — сказал осмелев Джубадзе, — «раз я никуда не гожусь, отпустите меня, ведь я не человек». «Зачем его отпускать?» — возразил второй дух. «Польза от него хоть и невелика, но все же он ученик танского монаха. Зовут его Джубадзе. Давайте разденем его, посадим в пруд, а потом очистим от шерсти и приготовим из него закуски. Когда же наступит пасмурная погода, мы будем попивать вино и закусывать им». «Ну, теперь все пропало», — решил Джубадзе. «Пойду на закуску чертям». Мы не будем подробно рассказывать о том, как духи потащили Джубадзе к пруду и бросили его в воду. Вернемся сейчас к Трипитаке. Он сидел на склоне холма, и на душе у него было очень тревожно. Уши у него горели, глаза беспокойно бегали. «Сунь-кун», — сказал он наконец, — «что же это Джубадзе так долго не возвращается?»
«Вы до сих пор не знаете, что это за существо», — сказал Сунь-кун.
«Что же он за существо? Расскажи».
«Если бы в этих горах были какие-нибудь духи, он и шагу не сделал бы, а изобразил бы из себя героя и прибежал к нам с какими-нибудь новостями. Видимо, никаких духов здесь нет, и он идет спокойно вперед».
«Где же мы встретимся?» — забеспокоился Трипитака. «Ведь здесь кругом горы, глушь. Это не город, не селение».
«Не беспокойтесь, учитель», — сказал Сунь-кун. «Садитесь, пожалуйста, на коня. Дурень ленив и, конечно, не мог уйти далеко. Подстегните коня, и мы скоро догоним его, а там пойдем все вместе».
Трипитака послушался Сунь-куна и сел на коня. Шасен взял вещи, а Сунь-кун, как всегда, отправился вперед. Между тем старый дух сказал своему верному помощнику:
«Раз тебе удалось поймать Джубадзе, значит, где-то здесь должен быть танский монах. Сходи еще раз и поищи как следует. Только смотри, не упусти его».
«Я мигом», — ответил тот, и, взяв с собой 50 духов, отправился в горы. Идя по дороге, он вдруг заметил радужные облака и почувствовал, что воздух напоен чудесным ароматом.
«Танский монах здесь», — сказал дух.
«Где же он?» — спросили остальные духи.
«Когда приближается безгрешный человек, появляется радужное сияние. Когда скверный, воздух наполняется зловонием. А танский монах — человек весьма почтенный. Он небожитель, сошедший на землю. Целых 10 поколений он совершенствовал себя. И танский император сделал его своим приближенным».
Однако остальные духи ничего не видели.
«А вот и он», — указывая на облака, сказал дух.
И как только он поднял руку, Трипитаку пробрала дрожь. Затем дух еще раз показал на него, и Трипитака снова задрожал. Так было 3 раза. Чувствуя в душе смутное беспокойство, Трипитака сказал: «Ученики мои, что это меня все время в дрожь бросает?»
«Видимо, у вас желудок не в порядке», — сказал Шасен. «Вот от этого и в дрожь бросает».
«Глупости ты говоришь», — сказал Сунь-кун. «Просто мы зашли в дикие горы, и учитель слегка беспокоится. Ничего не бойтесь. Я со своим посохом пойду вперед и буду защищать вас».
И наш чудесный Сунь-кун взмахнул своим посохом. 3 раза он поднял его вверх, 4 раза опустил вниз, 5 раз взмахнул им влево и 6 раз вправо. Проделываемые им движения полностью соответствовали древним военным уставам
и были до того совершенны и необычны, что наблюдавший все это Трипитака был поражен. Такое редко встретишь даже в войске больших государств. Дух, который видел все это с горы, был до того напуган, что у него душа ушла в пятки, и он едва слышно пролепетал. «Я давно уже слышал о Суню-Куне, но только сейчас мне удалось убедиться в том, что не зря о нем идет такая слава».
«Господин наш», — обступив своего повелителя, молвили духи, «с какой стати вы превозносите достоинства других и умаляете свои собственные?»
«Волшебная сила Суню-Куна необъятна», — отвечал старший дух, «поэтому отведать мясо этого монаха нам не удастся».
«Раз вы не можете одолеть его», — отвечали духи своему начальнику, «давайте отправим посланцев к нашему повелителю с просьбой прислать сюда все наши силы. Тогда мы вместе нападем на Суню-Куна и заставим его сдаться».
«Вы что же, не видите, что против его посоха не устоит и многотысячное войско?» — сказал им повелитель. «А у нас в пещере наберется не больше 500 воинов. Разве с такими силами мы справимся с ним?»
«Ну, в таком случае нам действительно нечего думать о том, чтобы отведать танского монаха. Да и этого Джубадзе держать здесь нет смысла. Надо его сейчас же освободить».
«Захватить мы его захватили, а вот как освобождать будем?» — спросил старший дух. «Как бы там ни было, танского монаха нам непременно надо отведать, однако сейчас это невозможно».
«Что же, будем ждать еще несколько лет?» — спросили младшие духи.
«Зачем тратить так много времени?» — отвечал начальник. «Танского монаха можно заполучить лишь хитростью, а не силой. Если же мы будем надеяться на одну только силу, нам не то что отведать, а и понюхать мясо этого монаха не удастся. Надо тронуть его сердце. Только таким путем мы сможем захватить его».
«А наша помощь понадобится?» — спросили младшие духи.
«Нет», — отвечал начальник, — «возвращайтесь обратно. Только ни слова не говорите вашему повелителю, иначе сорвете все мои планы. Я знаю один способ, с помощью которого можно захватить танского монаха».
Младшие духи удалились, а старший дух спрыгнул с горы и, встряхнувшись, превратился в странствующего даоса. Его платье вполне соответствовало его внешнему виду. Был в даосскую одежду с пестрым поясом одет. Шапка в искрящихся звездах источала яркий свет. Старец облачные туфли из волокон пальм носил. И о том, что он отшельник, взор смиренный говорил. Так искусно притворившись и принявший ложный вид, он личиной лицемерия был старательно укрыт. Чувства ложные пытался выдавать он за свои, и, казалось, был монахом, преисполненным любви. И вот, превратившись в даоса, дух споткнулся прямо у дороги и упал. Из ушибленной ноги потекла кровь, и он застонал, призывая на помощь. «Помогите! Помогите!» А Трипитака тем временем в сопровождении великого мудреца Ишасена спокойно продвигался вперед. Вдруг он услышал, что кто-то зовет на помощь. «Боже милостивый!» — удивленно воскликнул Трипитака. «Кто может звать на помощь в такой глуши? Здесь человеческого жилья нигде не найдешь. Видно, кого-то поранил дикий зверь». И, подстегнув коня, Трипитака поехал вперед и крикнул. «Кто зовет на помощь? Выходи!» Тогда дух выполз из травы и стал отбивать перед Трипитакой земные поклоны. Трипитака почувствовал себя очень неловко. Перед ним был даос почтенного возраста. Поспешно сойдя с коня, Трипитака подошел к даосу и, поднимая его, сказал. «Встаньте, пожалуйста».
«Больно! Ах, как больно!» — стонал дух.
Трипитака отпустил его руку и увидел у него на ноге кровь. «Вы откуда пришли, учитель, и почему у вас на ноге кровь?» Тут дух пустил в ход все свое красноречие.
«Учитель, к западу от этой горы расположен монастырь. Оттуда я и пришел».
«Раз ты монах, почему ты не сидишь на месте, не читаешь священные книги, не возжигаешь благовоний, а бродишь здесь без дела?» — спросил Трипитака.
«Видите ли», — отвечал дух, — «позавчера игумен, который живет к югу от этой горы, пригласил нас, монахов, к себе в монастырь, где собирался совершить моление об избавлении нас от бедствий и неспослании счастья. Возвращались мы оттуда поздно вечером вместе с моим учеником. Дойдя до самого глухого места, мы повстречали огромного пятнистого тигра, который утащил моего ученика. Я же от страха бежал, куда глаза глядят, и, споткнувшись о камень, поранил ногу. О возвращении домой нечего было и думать. И вот сейчас, словно само небо послало вас сюда, умоляю вас, учитель, явите ваше великое милосердие и спасите меня. Как только мы доберемся до монастыря, я совершу жертвоприношение и отблагодарю вас за ваши милости».
«Учитель», — отвечал ему Трипитака, приняв все сказанное духом за истину, «мы оба с вами монахи, только я буддийский, а вы даосский. И хоть платье у нас различно, однако принципы, которые мы проповедуем, одинаковы. Если бы я не оказал вам помощи, то не имел бы права называться монахом. Не знаю только, что делать, ведь вы не можете двигаться».
«Не то что двигаться, я встать не могу», — пожаловался дух.
«Ну ладно», — отвечал Трипитака, — «я пойду пешком, а вы садитесь на коня».
«Премного благодарен вам, учитель, за вашу доброту ко мне. Но я даже на коня не в состоянии сесть».
«А я и не подумал об этом», — сказал Трипитака. «Шасен, положи вещи на коня, а сам понеси этого почтенного монаха до монастыря».
«Ладно», — согласился Шасен, — «понесу».
Но дух быстро обернулся к Шасену и окинул его взглядом.
«Учитель», — сказал он, — «тигр напугал меня до смерти, а этот монах еще страшнее. Я боюсь его».
«Неси тогда ты», — сказал Трипитака Сунюкуну.
«Хорошо», — сразу же согласился тот.
Дух уселся Сунюкуну на спину и удобно там устроился.
«Вот глупый даос», — усмехнулся про себя Шасен. «Не хочет, чтобы я его нес, а предпочитает Сунюкуна. Вот погоди, отойдет он немного, так, чтобы учитель его не видел, трахнет тебя о камни, так ты и костей не соберешь».
«Подлая тварь», — думал в это время Сунюкун, тоже улыбаясь. «Как только ты осмеливаешься дразнить меня! Лучше бы поинтересовался, сколько мне лет. Своими дьявольскими речами ты можешь морочить танского монаха, а меня не обманешь. Я отлично знаю, что ты — дух здешних гор, и что вы задумали съесть нашего учителя. Но наш учитель — необыкновенный человек. Не так просто его съесть. Уж если вы решили полакомиться его мясом, то львиная доля должна достаться мне». Между тем, услышав, что Сунюкун что-то бормочет себе под нос, дух сказал:
«Учитель, я не дух какой-нибудь. Я родился в хорошей семье, а потом стал даосским монахом. И вот теперь на свою беду повстречался с тигром.
Если ты боишься зверей, почему не читаешь псалмы Северной Звезды?» — спросил Сунюкун. Трипитака, который в этот момент как раз садился на коня, услышал их разговор.
«Скверная ты обезьяна!» — прикрикнул он на Сунюкуна.
«Ты что, забыл поговорку о том, что спасти жизнь одного человека ценнее, чем построить высокую пагоду? Твое дело — нести его, и все. Нечего болтать о каких-то там псалмах».
«Да врет он все», — сказал Сунюкун. «Будь моя воля, я ни за что не понес бы тебя. Боюсь только, что учитель рассердится. Он человек высокой добродетели и милосердия, хотя иногда и совершает какие-то странные поступки. Хорошо,
Я понесу тебя, но смотри. Если захочешь справить нужду, сразу же скажи мне. Не вздумай делать это у меня на спине. Одежду стирать здесь некому».
«Я человек старый», — отвечал дух, — «и сам прекрасно все понимаю».
Итак, Суню-кун, неся духа на спине, вместе со всеми продолжал свой путь. Они то спускались с горы, то снова подымались. Суню-кун все время нарочно замедлял шаг, стараясь пропустить учителя вперед. И вот, когда они прошли примерно около 5 ли, и Трипитака с Шасеном скрылись в долине, в сердце Суню-куна начала закипать злость. «Учитель — человек почтенного возраста, а ни в чем не разбирается. Когда отправляешься в такой дальний путь, даже собственные руки кажутся тяжелыми, и ты рад бы избавиться от них, а тут еще тащи на себе этого дьявола. Да будь он не дьявол, а самый порядочный человек, и то в мои годы нести его просто наказание. Прикончу его, и дело с концом».
А надо сказать, что каждая мысль Суню-куна тут же становилась известной духу. Этот дух обладал волшебной силой, передвигающей горы. И вот, сидя на спине у Суню-куна, он произнес заклинание, и в воздухе моментально выросла гора Сумеру, которая, опустившись на Суню-куна, придавила его. Однако великий мудрец подвигал головой и легко сдвинул гору на левое плечо.
«Эх ты, сынок!» — сказал он, смеясь. «Решил придавить меня? Да я ничуть этого не боюсь. Для меня твоя гора все равно, что коромысло. Коромысло и то тяжелее».
«Одной горы, видимо, мало», — подумал дух. И тут же снова произнес заклинание. На этот раз в воздухе выросла гора Эмэй и тоже опустилась на Суню-куна. Но Суню-кун снова пошевелил головой и сдвинул гору на правое плечо. После этого он выпрыгнул из расщелины и, как метеор, помчался вслед за своим учителем. Все это так сильно напугало духа, что он даже вспотел. И вот, чтобы исправить положение, он снова произнес заклинание, поднял гору Тайшань и придавил ею Суню-куна. В этот момент Суню-кун совсем обессилел, и когда дух опустил на его голову гору Тайшань, все его 3 души громко застонали. Из 7 отверстий полилась кровь. А наш чудесный дух на облаке помчался догонять Трипитаку и, протянув руки с высоты, сразу же поймал его. Шасен от неожиданности выронил вещи, но тут же, схватив свой посох, покоряющий демонов, бросился на духа. Тогда дух выхватил 7-звездный меч, и между ними разгорелся ожесточенный бой. Меч 7-звездный и посох от бешеной силы вращения свет испускали слепящий на страшное поле сражения. Смерти владыкой казался боец круглоглазый и злобный, железноликий другой, по виду придворным подобный. Первый хотел, захватив, уничтожить святого монаха. Встав на защиту, другой за наставника бился без страха. На небе оба покрыли туманом и дымом чертоги. Землю, взрывая в борьбе, затемнили созвездий дороги. Так они бились весь день. Даже солнце от пыли тускнело. Все непрогляднее мрак нависал над вселенную целой. 9 уж минуло схваток. В бою никакой перемены. Но на 10-й пришло поражение монаха Шасена. Дух был разъярен, и когда вращал своим мечом, казалось, будто в воздухе летают метеоры. Шасен совсем ослаб и не в силах был больше сопротивляться. Он хотел было бежать, но дух успел прижать его мечом и зажал под левую подмышку. Правой рукой он схватил Трипитаку, а ногами подцепил его вещи. Затем он раскрыл свою пасть и зубами схватил за гриву коня. Так он и примчался к пещере цветов лотоса.
«Дорогой брат!» — крикнул он громовым голосом. «Я притащил монахов!»
«Давай их сюда», — обрадованно крикнул начальник. «Я посмотрю».
«Ну как, нравятся они тебе?» — спросил второй дух.
«Дорогой брат», — отвечал начальник, — «снова ты поступил неправильно. Ты же сам говорил, что нужно поймать танского монаха».
«Совершенно верно», — отвечал начальник. «Однако надо было поймать еще Суню-куна. Только в этом случае мы могли бы отведать мясо танского монаха. Иначе нечего об этом и думать. Царь обезьян обладает огромной волшебной силой, а также искусством многих превращений. И если мы съедим его учителя, он, конечно, не простит этого нам. Он явится сюда и учинит здесь такое, что мы навсегда забудем о спокойной жизни».
«Ты, дорогой брат, очень любишь хвалить других. Если послушать тебя, выходит, что таких, как он, даже на небе мало, а на земле их и вовсе не найдешь. А, по-моему, сейчас он уже ничего не может сделать. Ну, в таком случае нам очень повезло», — выслушав его, отвечал начальник. «Давайте сюда монаха. На этот раз мы полакомимся. Тащите вина и поднесите бокал вашему начальнику за его заслуги».
«Дорогой брат», — сказал тут второй дух, «прежде чем пить вино, прикажи выловить Джубадзе из пруда». И они отдали распоряжение подвесить Джубадзе на восточной террасе. Шассена подвесили на западной террасе, а танского монаха — между ними. Коня отвели в конюшню, а вещи принесли в помещение.
«Ты весьма искусен, мудрый брат мой», — сказал, улыбаясь, старый дух. «Двумя приемами поймал сразу трех монахов. Хоть Суню-кун и придавлен горами, все же надо что-то придумать, чтобы поймать его и сварить вместе с ними».
«Вы присядьте, брат, и не беспокойтесь», — отвечал второй дух. «Для того, чтобы поймать Суню-куна, нам незачем утруждать себя. Надо взять два талисмана и послать с ними кого-нибудь из наших людей. Пусть они при помощи этих талисманов выловят Суню-куна».
«О каких талисманах ты говоришь?» — спросил начальник.
«О моей тыкве-горлянке червонного золота и твоем кувшине из белоснежного нефрита».
«А кого мы пошлем?» — спросил начальник, вынимая драгоценности.
«Я думаю, что надо послать Дзинь-Сигуя и Лин-Личуна», — сказал второй дух. «Возьмите эти вещи», — приказал он посланцам, «и поднимитесь на самую высокую гору. Там переверните их дном кверху и крикните: «Суню-кун!» Если он отзовется, значит, попался и находится либо в тыкве, либо в кувшине. Тут вы, не мешкая, заклейте кувшин и тыкву заклинанием великого Лао-Цзюня, и Суню-кун тотчас же превратится в гной».
О том, как духи отправились ловить Суню-куна, мы распространяться не будем, а расскажем лучше о великом мудреце.
Придавленный горами, он с горечью думал о Трипитаке.
«Учитель!» — громко взывал он. «Помнишь, как ты освободил меня из-под горы, которой я был придавлен, и сделал своим учеником? В то время бодхисаттва Гуанинь милостиво повелела мне сопровождать тебя на запад. Мы вместе занимались совершенствованием. У нас была одна судьба. Мы познавали одно и то же. Кто же мог подумать, что мы окажемся в таком положении? Злые духи встретились на нашем пути и придавили меня горой. Горе мне! Если тебе уж суждено умереть, так жаль, что приходится страдать также Шассену и Джубадзе и тому молодому дракону, который был превращен в коня. Не зря говорится: высокое дерево гнется от ветра, слава губит человека».
Сказав это, Суню-кун тяжело вздохнул, и слезы градом полились у него из глаз. Это сразу же встревожило местных духов земли и духов-хранителей пяти стран света. Все они окружили златоглавого духа и стали спрашивать у него: «Кому принадлежат эти горы?»
«Нам», — отвечали духи земли.
«А кого они сейчас придавили?» — последовал вопрос.
«Это нам неизвестно», — отвечали духи земли.
«Как же так?» — воскликнули духи-хранители пяти стран света.
Да знаете ли вы, что под этими горами заключен великий мудрец по имени Суню-кун, который 500 лет тому назад учинил скандал на небе? Сейчас он вступил на путь истины и стал учеником танского монаха. Как же вы могли допустить, чтобы злой дух придавил его горой в ваших владениях? Вы сами себя сгубили. Думаете, он помилует вас, когда освободится? В лучшем случае он сделает вас, духов земли, посыльными и заставит бегать по почтовым станциям, а горных духов отправит служить в войска, да и нам, конечно, не даст покоя. Тут духи гор и земли не на шутку перепугались.
«Но мы, право, ничего не знали об этом», — оправдывались они. «Услыхали, как этот дух произносит заклинание, ну и перенесли гору. Кто мог подумать, что он решил придавить великого мудреца?»
«Ну ладно, не бойтесь», — сказали духи, хранители пяти стран света. «Не зря говорится в законе. Преступление, совершенное по незнанию, не карается. Мы поможем вам освободить его, и он не станет нас бить».
«Вам не справиться с ним», — произнесли духи земли. «Как только он очутится на свободе, так тотчас же начнет драться».
«А знаете ли вы, — сказали духи, хранители пяти стран света, — что у него есть посох исполнения желаний с золотыми обручами? Этот посох наводит страх на всякого, кто его увидит. От одного его удара наступает смерть. Его прикосновение ранит. Если попытаешься поднять его, лопнут жилы. Если притронешься к нему, трескается кожа». Эти слова повергли духов земли в трепет, и, посоветовавшись с духами-хранителями пяти стран света, они все вместе подошли к трем горам. «Великий мудрец», — молвили они, — «духи горы земли и духи-хранители пяти стран света пришли навестить вас». Здесь надо сказать, что наш прекрасный Суню-кун не утратил своего воинственного духа и сохранял величавую осанку.
«Для чего же это вам понадобилось навещать меня?» — громко спросил он.
«Мы пришли сообщить», — отвечали те, — «что хотим освободить вас и надеемся на то, что вы простите нам нашу непочтительность».
«Ладно», — согласился Суню-кун, — «я вас не трону».
Он сказал это таким тоном, словно был начальником области и давал приказ об освобождении заключенных. Духи разом произнесли заклинание, и горы стали на свои места. Очутившись на свободе, Суню-кун вскочил на ноги, отряхнулся, поправил на себе одежду и, вытащив из-за уха свой посох, подозвал духов земли.
«Ну-ка, протягивайте ваши лисьи лапы!» — крикнул он. «Я всыплю каждому по два удара, чтобы отвести душу».
«Великий мудрец!» — в испуге закричали духи.
«Вы только что сами сказали, что прощаете нам нашу вину. А теперь, когда мы освободили вас, хотите нас бить. Вы что же это, милые мои?» — сказал Суню-кун. «Выходит, ничуть не боитесь меня, а боитесь каких-то там чертей? Волшебник, который опрокинул на вас горы, обладает большой магической силой и высоким искусством магии. Он хорошо знает заклинания и вызвал нас к себе в пещеру, заставив каждого по очереди стоять на страже около него целый день». Слова «стоять на страже» сильно встревожили Суню-куна, и, устремив взор к небу, он воскликнул. «О, Боже! После того, как ты отделил небо от земли, гора цветов и плодов произвела меня на свет. Я учился у лучших учителей, и для меня открылись тайны вечной жизни. Я могу легко превращаться во что угодно, умею усмирять тигров и покорять драконов. Я учинил дебош в небесных чертогах, после чего мне было пожаловано звание великого мудреца. И, несмотря на все это, я не решался прибегать к услугам духов горы и земли. Как же этот нечистый оборотень осмелился вызвать духов горы и земли и, словно рабов, заставить их стоять у себя на страже? О, небо!» — в отчаянии воскликнул он. «Если ты создал и меня, зачем тебе еще понадобилось производить на свет подобных тварей?
Произнеся эту тираду, Суни-кун вдруг заметил над горным ущельем радужное сияние.
«Духи», — молвил он, — «раз вы находитесь в услужении у этого волшебника, вы должны знать, откуда исходит сияние».
«Это сияние излучает одна из драгоценностей волшебника», — отвечали духи.
«И надо полагать, что дух вынул ее для того, чтобы поймать вас».
«Ну что ж, в таком случае позабавимся», — обрадовался Суни-кун.
«А скажите, кто еще живет в этой пещере?»
«В особом почете у этого волшебника даосы», — отвечали духи, «поскольку излюбленным его занятием является изготовление эликсира бессмертия.
Тогда нет ничего удивительного в том, что он превратился в даоса и обманом захватил моего учителя», — отвечал Суни-кун.
«Теперь же», — продолжал он, — «возвращайтесь пока к себе и запомните, что удары остаются за мной. А с этим волшебником я сам как-нибудь справлюсь».
Духи тотчас же поднялись в воздух и рассеялись в разные стороны. А Суни-кун встряхнулся и превратился в праведника даоса. И вы только послушайте, как он был одет. Он надел кафтан монаха, перештопанный кафтан, скорбно, траурно причесан, бил в овальный барабан. Древним поясом люйгуна затянул он гордо стан. Преклонившись у дороги, духов ждал царь обезьян. И дождался. Тотчас гневом был свирепо обуян. Вскоре появились два духа. Это были слуги. Суни-кун выставил вперед свой посох, а духи, не заметив его, споткнулись и полетели на землю. Лишь поднявшись на ноги, они увидели Суни-куна.
«Какая неосторожность!» — воскликнули духи. «Если бы наш повелитель не относился с почтением ко всякого рода паломникам, мы бы с тобой поговорили».
«О чем же это вы поговорили бы?» — спросил Суни-кун. «Даосы должны встречать друг друга как родные».
«А с какой стати ты здесь развалился, да еще заставляешь нас падать?»
«Когда молодые послушники встречают такого почтенного даоса, как я», — сказал Суни-кун, «они должны пасть ниц перед ним и преподнести ему деньги».
«Когда мы приветствуем нашего начальника», — отвечали духи, «то и он ограничивается только двумя лянами. Почему же мы должны падать перед тобой ниц и преподносить деньги? Ты, конечно, не здешний, и у вас другие обычаи».
«Совершенно верно. Я не здешний», — отвечал Суни-кун. «Я пришел с горы Пен-Лайшань».
«Да ведь гора Пен-Лайшань находится на морском острове и является обиталищем бессмертных. А я что же, по-вашему, не бессмертный?» — возмутился Суни-кун. Эти слова показались духам забавными, и они, желая продлить веселый разговор, выступили вперед и воскликнули.
«О, почтенный бессмертный! Не гневайся на нас за то, что мы глазами простых смертных не смогли распознать вас и оскорбили своими речами».
«Да я не сержусь», — отвечал им Суни-кун.
«Недаром говорят, бессмертный не ходит по земле. Как же вы могли узнать меня? Я пришел к вам в горы для того, чтобы увести с собой одного человека, познавшего Дао и достойного стать божеством. Кто из вас отправится со мной?»
«Учитель, я пойду», — сразу же отозвался дух Дзинсигуй.
«И я пойду», — подхватил Лин Личун.
«А вы откуда?» — спросил Суни-кун, продолжая притворяться, так как хорошо знал, кто они такие.
«Мы из пещеры цветов лотоса», — отвечали те.
«А куда направляетесь?»
«По приказу нашего повелителя мы идем захватить Суни-куна».
«Кого?» — переспросил великий мудрец.
«Суни-куна», — повторили те.
«Не того ли Суни-куна, который сопровождает танского монаха?»
«Ты угадал. А ты и его знаешь?»
«Как же, знаю», — отвечал им Суни-кун. «Это обезьяна, существо весьма бесцеремонное. Я тоже зол на нее, поэтому пойду вместе с вами и помогу выловить ее».
«Зачем вам утруждать себя?» — молвили духи.
Наши повелители владеют магическим средством, и благодаря этому сумели переместить горы и придавили ими Сунь-Куна. Теперь он лишен свободы и даже шевелиться не может. Наши повелители дали нам 2 талисмана, в один из которых мы должны упрятать Сунь-Куна».
«Что же это за талисманы?» — поинтересовался Сунь-Кун.
«У меня, — сказал Дзинь-Сигуй, — тыква-горлянка из червонного золота, а у него — кувшин из белоснежного нефрита».
«Каким же образом вы упрячете его туда?» — продолжал расспрашивать Сунь-Кун.
«Эти талисманы надо перевернуть дном кверху и тут же позвать. Сунь-Кун! Если он откликнется, значит, попался. После этого отверстие надо заклеить листом бумаги, где написано заклинание великого Лао-Дзюня, и попавший в ловушку мгновенно превращается в гной».
Выслушав их, Сунь-Кун даже испугался. «Это уж чересчур», — подумал он. «Однако душ-страж говорил о 5 талисманах, а здесь только 2. Интересно, какие же это еще 3 талисмана?
Ну-ка, уважаемые, покажите ваши талисманы», — попросил Сунь-Кун.
Духи, ничего не подозревая, вытащили из рукавов талисманы и обеими руками почтительно преподнесли их Сунь-Куну. «А ведь замечательные вещицы», — подумал Сунь-Кун, глядя на талисманы, которые держал в руках. «Стоит мне дернуть себя за хвост, и я умчусь отсюда. Тогда и драгоценности будут мои». «Нет, так нехорошо. Это называется грабеж среди бела дня. Ведь от подобного поступка пострадает мое доброе имя». «А моей драгоценности вы не видели?» — спросил он духов, возвращая им талисманы.
«А что у вас за драгоценность, учитель?»
«Может быть, простым смертным на нее смотреть опасно?» Тут наш чудесный Сунь-Кун выдернул у себя из хвоста волосок и произнес заклинание. «Изменись!» В тот же миг волосок превратился в огромную тыкву-горлянку червонного золота, длиной в 1 чи и 7 цуней. Вытащив ее из-за пояса и передавая духам, Сунь-Кун сказал:
«Вы не видели моей тыквы?»
Лин Личун взял тыкву в руки, посмотрел и сказал:
«Учитель, твоя тыква и велика, и красива, однако пользы от нее никакой».
«Почему ты так думаешь?» — спросил Сунь-Кун.
«Вот если взять наши талисманы, — отвечали духи, — так в каждой из них можно поместить 1000 человек».
«Конечно, ваша тыква, в которую можно улавливать людей, тоже редкостная вещь», — отвечал им Сунь-Кун.
«Но в мою тыкву может уместиться все небо».
«Все небо?» — изумились духи.
«Да, все небо. Что-то не верится»,
— усомнились духи.
«Ну-ка, покажи нам, что может сделать твоя тыква-горлянка. Тогда мы тебе поверим».
«Когда небо рассердит меня», — отвечал Сунь-Кун, «я в течение месяца могу упрятать его в мою тыкву-горлянку 7 раз, а то и 8. Если же оно мне не досаждает, я за целые полгода ни разу не смогу этого сделать».
«Дорогой брат», — сказал тут Лин Личун, «в этот волшебный талисман можно упрятать небо. Сменяйся с ним».
«Да разве он согласится?» — сказал Дзинь-Сигуй.
«Мы можем дать ему в придачу кувшин», — сказал Лин Личун.
«Что ж», — подумал Сунь-Кун, — «обменять тыкву на тыкву, да получить еще в придачу кувшин — не так уж плохо».
«Ладно», — сказал Сунь-Кун, беря за руку Лин Личуна, «если я упрячу сюда небо, будем меняться».
«Упрячешь — будем», — отвечал тот. — «Путь я подлецом, если откажусь от своего слова».
— «Идет», — согласился Сунь-Кун.
После этого наш великий мудрец наклонил голову и, произнеся заклинание, вызвал духов дневной и ночной охраны и духов хранителей 5 стран света. «Отправляйтесь немедленно к нефритовому императору», — приказал он, «и доложите ему, что я встал на путь истины и охраняю танского монаха в его паломничестве в Индию за священными книгами. На пути нам попалась высокая гора, где моему учителю угрожает серьезная опасность. Местные духи обладают талисманом,
который я хотел бы получить у них в обмен на мой. Пусть нефритовый император разрешит мне запереть небо на один только час, и я выполню то, что задумал. Если же он вздумает отказать мне, я поднимусь во дворец священного небосвода и устрою там разгром».
Дух дневной охраны в тот же миг очутился у южных ворот неба и, пройдя во дворец священного небосвода, передал нефритовому императору все, что велел Сунь-Кун.
«Эта гадкая обезьяна даже говорить прилично не умеет», сказал, выслушав его, император. «Но что поделаешь? Бодхисаттва Гуаннинь освободила его из заточения и отправила охранять танского монаха. Я послал хранителей пяти стран света, четырех духов-стражей, которые по очереди должны были нести охрану. А сейчас он требует, чтобы я запер небо. Да разве это возможно?»
И не успел он выразить сомнение, как в тот же момент перед ним предстал третий сын небесного князя, принц Ноджа. «Ваше Величество», — молвил он, — «небо можно запереть».
«Каким образом?» — спросил император.
«После того, как кончился период хаоса», — сказал принц, «небесная твердь отделилась от земли. И хотя небо теперь совершенно чисто, оно все же достаточно прочно, чтобы поддерживать небесные чертоги. Небо, конечно, не следовало бы запирать. Но ведь Сунь-Кун охраняет танского монаха в его паломничестве в Индию за священными книгами. Счастье его велико, как гора Тайшань, а его удачи глубоки, как море. Ему во что бы то ни стало нужно помочь».
«А как же вы сделаете это, принц?» — спросил император.
«Я попрошу вас, ваше величество», — отвечал принц Ноджа, «приказать полководцу Джэнь-У отдать нам черное вышитое знамя, которое висит у северных небесных ворот. Это знамя мы вывесим у южных небесных ворот, и оно закроет собой все — солнце, луну, звезды. Воцарится тьма. Благодаря этому Сунь-Кун сможет обмануть духов. Таким образом, мы и поможем ему».
«Хорошо, пусть будет по-вашему», — согласился император.
Получив указ, принц Ноджа тотчас же отправился к северным воротам, и там все подробно передал Джэнь-У. Выслушав его, Джэнь-У отдал ему знамя. Между тем дух-страж мигом вернулся к великому мудрецу и на ухо шепнул ему: «Принц Ноджа взялся помочь вам». Сунь-Кун взглянул на небо и увидел радужное сияние, которое всегда сопровождало появление небесной силы. «Ну что ж, сейчас я покажу вам, как действует моя тыква-горлянка», — сказал Сунь-Кун, обернувшись к духам.
«Показывай скорее, чего медлишь?» — торопили духи.
«Итак, начинаю», — сказал Сунь-Кун. Духи уставились на него во все глаза, горя нетерпением посмотреть, как Сунь-Кун упрячет небо. А Сунь-Кун в это время подбросил свою тыкву вверх. Превращенная из волоска, она была легкой, словно пушинка. Ветер подхватил ее и понес по воздуху. Только через час тыква опустилась на землю. В этот момент находившийся у южных ворот принц Наджа шумом распахнул черное знамя, которое в тот же миг скрыло солнце, луну и звезды. Земля и небо погрузились во мрак. Туман окутал всю Вселенную.
«Ведь только что был полдень. Почему же вдруг наступили сумерки?» — испуганно воскликнули духи.
«Да ведь солнце, луна и звезды у меня в тыкве-горлянке», — отвечал Сунь-Кун. «Поэтому и темно».
«Откуда доносится ваш голос, учитель?» — спросили духи. «Я здесь, рядом с вами», — произнес Сунь-Кун.
Духи протянули руки и, ощупывая его, сказали:
«Голос ваш слышен, а вас совсем не видно. А где сейчас мы находимся?» — спросили духи.
«Мы находимся на краю обрыва над морем Бахай», —
— сказал им Сунь-Кун. «Стоит вам оступиться, и вы полетите вниз, и дна достигнете только через 8 дней. Так что смотрите, не двигайтесь».
«Ладно, хватит!» — испуганно закричали духи. «Выпусти небо на волю, а то мы можем упасть в море и никогда больше не вернемся домой».
«Мы убедились в том, что твоя тыква-горлянка — не бесполезная вещь».
Теперь, когда духи поверили ему, Сунь-Кун произнес заклинание. Принц тотчас же свернул знамя, и на небе засияло солнце.
«Чудесно! Изумительно!» — восторженно кричали духи. «Надо быть глупцом, чтобы отказаться от такого чудесного талисмана!»
С этими словами Цзиньсигуй передал свою тыкву, а Лин Личун вынул свой кувшин и тоже отдал его Сунь-Куну. Сунь-Кун же передал им свою тыкву. Однако Сунь-Кун решил довести дело до конца. Он выдернул у себя пониже пупка волосок и, превратив его в медную монету, сказал духам: «Ребята, возьмите эту монетку и купите мне бумаги».
«Для чего она тебе понадобилась?»
«Я хочу скрепить наш уговор подписями», — сказал Сунь-Кун. «Вы отдали мне 2 талисмана, обладающие чудодейственной силой вылавливания людей, в обмен на мой волшебный талисман, обладающий силой вбирать в себя небо. Так вот, во избежание неприятностей, чтобы вы потом не раскаивались, я хочу, чтобы каждый из нас имел на руках документ о совершенной нами сделке».
«Да здесь не найдешь ни кисти, ни бумаги», — отвечали духи. «Так что и думать нечего о том, чтобы написать какой-то документ. Мы можем дать тебе только клятвенное обещание».
«Какое именно?» — спросил Сунь-Кун. «Если мы станем раскаиваться в том, что обменяли свои 2 талисмана, обладающие силой вылавливания людей, на 1 талисман, способный вмещать небо, пусть нас поразит чума», — торжественно произнесли духи. «И я никогда не раскаюсь в том, что совершил этот обмен», — сказал, улыбаясь, Сунь-Кун. «Если же у меня когда-нибудь появится сомнение, пусть и меня поразит чума». Произнеся эту клятву, Сунь-Кун выпрямился, вильнул хвостом и, совершив прыжок, очутился у южных ворот неба, где поблагодарил принца Ноджа за помощь. О том, как принц Ноджа вернулся во дворец, доложил о выполнении данного ему поручения и отдал знамя полководцу Джэнь-У, мы здесь распространяться не будем. Сунь-Кун долго стоял неподвижно в небесном пространстве, наблюдая за тем, что делают духи. Если вам интересно узнать, что случилось в дальнейшем, прочитайте следующую главу. Она обо всем расскажет.